Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам, братья и сестры. Я хотел бы поразмышлять на одну тему, которую мы уже несколько вот месяцев почти размышляем на нашей малой группе. И ее видно в книге «Деяния Духа Святого», которую написал евангелист Лука. И тема, о которой я бы хотел поговорить, это Евангелие. Или что такое евангелизация, кто такой евангелист, что Евангелие делает в сердце человека. По сути, евангелизация – это момент, когда человек, знающий Евангелие, передает Евангелие человеку, который не знает. Также это называется как благовестие, то есть слово «Евангелие» переводится «благая» или «добрая весть». Насколько важно Евангелие? И кому оно важно, Евангелие? Послание Коринфянам в 15 главе, 1 стихе, Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам», то есть я уже передавал вам это Евангелие, «которое вы приняли и в котором утвердились». Он говорит, но вам нужно его напоминать. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Послание к Галатам. Он говорит, помните, что то Евангелие, которое вы слышали, оно не от человека. Но вам нужно помнить, вам нужно знать это Евангелие. То есть источник Евангелия. Далее в 12 стихе Павел говорит, что я его принял не от людей. То есть источник Евангелия есть Иисус Христос. Мы знаем по притчам, что Иисус говорит, если корень свят, то и дерево, и плод будет свято. То есть как мы определяем плод? Как мы определяем, если человек принял Евангелие или не принял? Его жизнь, его плод покажет, ему давали правильное Евангелие или неправильное Евангелие. Более того, Евангелие – это не просто начало учения. Это то, что необходимо и верующим людям, и те, которые еще не знают Евангелия. То есть это не просто дверь в комнату, дверь там в собрание. Евангелие – это вся эта комната вместе с дверью. То есть Евангелие окружает верующего человека от самого начала, как он говорит Коринфянам, вы приняли и в нем утвердились. И это то, в чем необходимо утверждаться уже верующему человеку. Евангелие нужно как верующим, так и неверующим людям. А Павел, заканчивая писать свое послание к Тимофею, очень просит его и особенно обращает внимание на одну вещь. Второе послание к Тимофею, 4 глава, с 1 по 5 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будут времена, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника и исполняй служение твое». Интересно бескомпромиссную форму, которую предлагает Павел в самом конце Тимофею. Он говорит, он меняет тон и говорит: «Павел, я заклинаю тебя, я прошу, я тебе показываю, кто свидетель этого разговора». Одно из слов, которое переводит «заклинаю», говорит, «я призываю в свидетели». Кого он призывает? Бога. И говорит интересную вещь. Он говорит, Бог, который имеет право судить и живых, и мертвых. То есть, Тимофей, если ты не послушаешься, имей в виду, что смерть тебя не спасет от суда. Бог будет судить и живых, и даже если ты умер, ты все равно предстанешь пред Богом. То есть Бог находится вне времени, вне пространства. И Павел показывает важность этого тем, что призывает Бога в свидетели тому, о чем он хочет сказать. И что же Павел хочет сказать Тимофею? «Возвещай слово, будь настойчив в удобное и не в удобное время, исправляй, обличай, ободряй, терпеливо учи, потому что наступит время, когда люди будут, не будут выносить здравого учения. Наставит момент, когда люди захотят выбирать себе учителей, которые бы говорили, что им нужно говорить, то есть что они хотят слушать, таких учителей бы они выбирали. Но ты во всем будь трезв, переноси трудности, делай свою работу, возвещай Евангелие, исполняй свое служение». Интересно, что исполняй свое служение, это второй стих, это то, что должен был делать он как пресвитер, обличать, увещевать, учить с долготерпением. Но также с него не снималась ответственность говорить Евангелие. Тимофей, не думай, что со временем люди станут лучше. Он говорит, наоборот, время, также он говорил это в третьей главе, мы с вами как-то смотрели на это слово «кайрос», означает не время, как вот сейчас в 12 часов люди будут вот сильными, а в 2 часа люди будут грешными. Он говорит, это будет состояние людей, с каждым разом будет хуже и хуже. Но ты, Тимофей, имей это в виду, не ослабевай Евангелие, которое ты говоришь людям. Они не будут принимать этого учения, но ты совершай свое дело благовестника. Посмотрите, если тогда было сложно, если тогда люди все хуже и хуже становились, то сейчас прошло 2000 лет. Что происходит с людьми через 2000 лет? У нас колоссальная индустрия развлечений, которая миллионы людей притягивает к себе. Если тогда человеку надо было сходить в Колизей, это было его развлечение, или еще там буквально несколько, то сейчас индустрия развлечений настолько велика, она приковывает миллиарды людей. Семья может сидеть вместе за завтраком, и все вчетвером, кто-то смотрит в компьютер, кто-то смотрит в свой любой девайс. Сейчас придумали очки, тебе даже не надо наклонять голову, чтобы смотреть в телефон. Уже все перед твоими глазами. Сейчас время тяжелее. И Павел говорил, Тимофей, еще тогда время будет ухудшаться. Но сейчас у нас не снимается ответственность говорить Евангелие людям. Наоборот, от этого Евангелие стало еще больше нужнее людям. От этого его сила должна еще больше возрастать, потому что люди стали больше проявлять свою похоть. Сколько разных учений, сколько разных ученых сейчас появляется, разных течений. А у нас на работе один парень, ортодоксальный иудей. Мы с ним стали говорить о сотворении, о бытие. Я его спрашивал, как сотворилась земля, что первым, что вторым, откуда птицы. А он говорит, с неба, откуда рыба, он говорит, ну, с воды. И он интересную, я понял, что он не читает даже Ветхий Завет. Но интересную вещь он мне сказал. Он говорит, большинство раввинов верят в дарвинизм. Я говорю, ну тогда они никогда в жизни не задавали себе вопросы о бытие первой главе и бытие второй главе. Если они верят в дарвинизм, тогда Бог создал очень интеллектуально образованную обезьяну, которая возделывала его сад. А потом обезьяна стала деградировать и превратилась в человека. Но он говорит, большинство, я не верю, что большинство раввинов так верят. Для этого надо опросить всех раввинов и узнать. Но есть такое учение уже у раввинов, что дарвинизм, он никак не противоречит Ветхому Завету. Он никак не противоречит тому, что Бог сотворил небо и землю за 6 дней. Я бы хотел обратить еще одно наше внимание на одну вещь. Отрывок из книги «Деяния». Отрывок из «Деяния», несколько отрывков мы посмотрим. Почему важно Евангелие? Евангелие, в отличие от других учений, никогда не подстраивается под человека. Если в нем есть острые неудобные углы, то Евангелие, человек, который говорит Евангелие, он должен говорить их. Если есть вещи, которые не устраивают людей, это не проблема Евангелия, это проблема человека. Суть Евангелия в том, чтобы возвестить человеку о правде, о суде и о том, что есть избавление от этого. Павел, когда приходит в Иерусалим, его схватили ассирийские иудеи, привели на суд, его спас Лисий, и в итоге его приводят к Феликсу. И его обвиняют, подстроили целую систему обвинений, позвали специального адвоката, который выстроил обвинение, что он обвинял, что он говорил против храма, на что Феликсу все равно, что он говорил против закона, на что Феликсу тоже, в принципе, все равно, и что он подстрекал людей на бунт, на что Феликс мог обратить внимание. И Павлу предлагают защищаться. И Павел говорит, это Деяния 24 глава, с 14 по 16 стих. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому и сам подвязываюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Павел знает, что иудеев сильно раздражает. Момент воскресения. Что, по сути, они его судят за то, во что сами верят. Но он никак не сглаживает эти углы. Феликс не нашел, за что наказать Павла. И он сажает его в тюрьму, не ограничивает его свободу. И дальше, с 23 стиха. «Павла приказал сотнику стеречь, но не стесняя его и не запрещая никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере в Иисуса Христа». Павел не свидетельствовал о вере в Иисуса Христа. Павел говорил о том, во что он верит, что он верит так же в иудейские законы, так же, как и иудеи. При том же, и как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его. Поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса приступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах на 2 года. Кто такие Феликс и Друзила? Не зря сказано, что и Друзила была иудеянкой. Друзила оставила своего мужа, царя Азиза, потому что Феликс попросил одного из там, местных колдунов поговорить с ней, околдовать ее, чтобы она оставила мужа и пришла к нему. Фактически они живут во грехе. Она иудеянка, ее надо побить камнями по закону иудейскому. Иудеи не говорят об этом ни слова. Единственный, кто говорит о правде и о воздержании, это Павел. Феликс – человек, который любит деньги, человек, который любит власть. По сути, он был достаточно плохим человеком. Он устроил целый бунт в Иудее, за что его должны были судить, но его спас его брат. Эти 2 человека, Феликс и его жена Друзила, приходят к Павлу слушать Евангелие. Где Павел всегда проповедовал Евангелие. Учитывая, что не это что-то новое. Смотрите, он говорит, я верю в то, что было в Ветхом Завете. То есть Евангелие это не что-то новое, это то, что уже существовало. Просто иудеи никогда этого не видели. И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, а когда найду время, призову тебя. Они оба пришли послушать новое учение. Многие люди с удовольствием слушают новое учение, так же, как в Ареопаге. К нам приезжает много студентов, они с удовольствием осуждают. Они с удовольствием слушают тебя, но они хотят, чтобы ты согласился и с их точкой зрения. Они хотят выслушать тебя, но быть непричастными к этому. Евангелие никогда не оставляет шанса. Когда Павел начал говорить о воздержании и о суде, это обличило и Феликса, и Друзилу. При этом иудеи не сказали ни слова ни Феликсу, ни Друзиле о том, что они в принципе живут во грехе. Евангелие не зависит от нас. Евангелие о том, что Бог говорит, обличает человека во грехе и говорит, я дал тебе спасение. Теперь тебе нужно правильно относиться к этому спасению. Евангелие не зависит от нас, это мы зависим от Евангелия. Не зря тут сказано, что Павел говорил о воздержании. Мы не можем убирать из Евангелия вещи, которые нам кажутся, о воздержании бы Павел лучше при Феликсе не говорил. Вот воздержание можно было умолчать бы. Тогда бы, может, Феликс был бы более благосклонный к нему. Но для Павла все равно есть возможность донести истину о правде, о воздержании, о будущем суде, о воскресении, о том, что Бог поменял его личную жизнь. Он всегда будет свидетельствовать о том, кем он был и кем он стал, и почему он таковым стал. Мы зависим от Евангелия. Мы не имеем права скрывать ничего из того, что Бог определил как Евангелие. Например, когда Павел благовествовал в Афинах, там же собрались люди, готовые его слушать. Они хотели выслушать это учение. Они пришли, они пригласили его, чтобы послушать, о чем он говорит. Они с ним не спорили о том, что Бог сотворил весь мир. Они с ним не спорили о том, что Бог сотворил человека от одной крови, что мы все братья и сестры от одного Бога. Они даже не спорили с ним, что Бог говорит, что нам делать. Он говорит, вы должны искать Бога. И приводит свидетельство ихних же писателей, которые говорили об этом. Они также не спорят с ним о том, что мы зависим от Бога, мы им и дышим. Они не спорят о том, что будет суд. Единственный момент, который их вывел из себя, и они разделились, это момент о воскресении, когда некоторые смеялись, а некоторые стали говорить, мы тебя послушаем в другой раз. Но весть о воскресении разделила это общество. Как мы зависим от Евангелия? В Евангелии есть вещи, неудобные этому миру. Есть вещи, которые, прямо скажем, обличают мир в определенном грехе. Но это нужно для того, чтобы потом дать человеку весть, Евангелие о том, что есть спасение, есть выход. Не мы решаем, что нам говорить в благовестии, а чего не говорить. Посмотрите, если бы Павел не сказал о воскресении, зная, что эти люди противятся воскресению, он бы умолчал этот факт. По всем пунктам они были согласны. То он бы приобрел много людей. Но он бы не приобрел. Они просто согласились бы с его точкой зрения. Это все, чего бы он добился. Он бы остался для них таким же учителем. Он бы не приобрел тех, о которых написано. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Для тех, кто не согласился с вестью о воскресении – Павел так и остался простым учителем. Но Евангелие приобрело некоторых людей. Их было не так много по сравнению со всем обществом тем. Если бы Павел срезал весть о воскресении, он бы не приобрел никого. Он бы не сказал истинное Евангелие. Потому что Евангелие содержит, либо оно все вместе, полностью таким, каким его определяет Бог, либо что-то мы убираем, и это уже становится нашей точкой зрения. И оно никогда не поменяет ни одного человека. Но те, кто уверовали, стали на все смотреть совсем по-другому. Они теперь знают, что есть тьма, а что есть свет. И поэтому нам надо, да поэтому нам дано повеление благовествовать, а потом учить и жить вместе с теми, кто принял Евангелие, ровно так же, как и мы. Смотрите, Павел из большого числа ученых, образованных людей, которые так чисто по-человечески, если бы он приобрел весь этот ареопагит, вот представьте бы, сколько христиан, сколько бы они сделали, если бы он просто убрал весть о воскресении, да нисколько бы они не сделали. Но вот эти несколько людей, которые пошли за ним, они потом сделали много в Афинах. Павел не вносит ничего в Евангелие и не забирает оттуда ничего. Допустим, из 100% в Ареопаге уверовали только 10. Так, значит, надо вот это убрать, вот это добавить. Почему? Я считаю, что благовестие прошло неудачно. Как мы определяем, удачно прошло благовестие или нет? Кто это определяет? Если покаялось мало людей, значит, что-то неправильно. Вот если мы уберем вот это, будем говорить вот так, будем говорить красиво, не будем говорить вот этого, тогда больше людей, тогда мы те учителя, о которых предупреждал Павел, которые будут льстить слух, мы решаем, как говорить людям, как им льстить, чтобы они принимали нас. Но они не должны принимать нас, они должны принимать Евангелие, которое говорит Бог, которое Он определяет. И Он судит, была удачным евангелизация или не была удачной евангелизация. На протяжении всей книги Деяния мы видим, что люди вступают либо в противодействие с Евангелием, либо с ним соглашаются и приходят к Евангелию. Но весть о том, что Бог дал Сына Своего за людей, что Бог воскресил Его из мертвых, что Бог меняет жизни людей, сердца людей, всегда заставляла задуматься всех. Деяния 26 глава. Проходит 2 года. Приходит вместо Феликса Фест, который тоже не знал, как разобраться с Павлом. Он настолько не знал, что когда писал, когда хотел его уже послать к царю Кесарю, он не знал, что написать ему. Он же не может просто так послать к Кесарю человека и сказать: «Кесарь, вот ты царь, на, разбирайся». Я не знаю, кто это, я не знаю, в чем его обвиняют. Он написал, он даже не знал, что написать в обвинение, хотя иудеи пришли с огромным количеством обвинений. И приходит царь Агриппа, иудейский царь. И 25 глава, 24 стих. «И сказал Фест: Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступило ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Хотя никто не знает из них, за что его убивать. Они не нашли вины в нем, за что его убивать. Появляется царь Агриппа с женой своей Вероникой. И Павел уже как бы с их точки зрения защищается перед ними, защищает свою позицию. Павел начинает с того, что рассказывает о своем прошлом, о том, кем он был, и говорит: если бы иудеи хотели обо мне свидетельствовать, то они бы могли свидетельствовать только одно, что я праведный фарисей. И далее он говорит историю о том, что по дороге в Дамаск явился ему свет днем, и свет был сильнее, чем солнце. И он говорит, что сказал ему Иисус Христос. «Но встань», Деяния 26 глава, 16 и 20 стихи. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов, и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Иисус говорит: я буду тебя использовать. Я буду тебя использовать как моего служителя, как того, кто будет свидетельствовать обо мне. Для чего? Чтобы открылись глаза людей. Евангелие открывает глаза. Когда появляется правда, все, что ей не соответствует, автоматически называется неправдой. Открыть глаза – это значит вскрыть, от что-то отпереть, что-то сделать явным, что-то увидеть. Евангелие открывает истину. Или, как говорится, оно расставляет точки над «и», что есть тьма, что есть свет. Оно открывает, кто сатана и кто Бог. Оно определяет, что есть тьма. Оно дает силы обернуться человеку от тьмы. Для чего это нужно, чтобы обернуться? Ну, чтобы видеть, что вот это тьма, а вот это свет. Как ты отвернешься от тьмы, если ты не знаешь, где тьма? Если ты находишься во тьме, ты не знаешь, ты идешь налево или ты идешь направо. Поэтому с того момента, когда Павел писал Тимофею, говоря, что времена будут тяжкими, но чтобы Тимофей продолжал благовествовать, потому что без Евангелия человек слеп, как 2000 лет назад, так и сейчас, так и 2000 лет вперед, если Бог даст жизнь. Человек без Евангелия будет всегда слеп. Поэтому за 2000 лет мы получили время греха, которое получило возможность не просто существовать в наше время, но даже более того, быть в почете. Сейчас сделать определенные грехи, это стало модно. Это стало признаком того, что ты не отсталый человек. Через 2000 лет человечество настолько ослепло, что грехи стали возводить в почесть. Поэтому, когда Павла били, выкидывали за город, когда сажали в тюрьмы, надсмехались, он продолжал говорить добрую весть, говорить доброе Евангелие. Потому что понимал, что эти люди просто слепы. Они не видят, что есть тьма. Они не видят, что они на самом деле во власти сатаны. Единственное, что им может открыть глаза, это Евангелие Иисуса Христа. Единственное, как они могут обратиться и получить прощение грехов, быть частью освященными, это уверовать в Евангелие. Кто должен говорить Евангелие? Простите, я перелистнул. Один момент, у меня в нем листочка пропал. Есть один интересный момент, что, например, Феликс, да, когда он услышал Евангелие, написано, он начал кричать, он начал говорить на Павла, что ты безумствуешь, Павел. Поэтому царь Агриппа не мог противиться тому, что он слышал. Царь, в мое свидетельство, это моя миссия, быть свидетелем Евангелия Иисуса Христа. Ведь важность этого свидетельства Павел не мог молчать. И говорит, смотри, то, что мне повелел Иисус Христос, то, что Он мне сказал, вот оцени это, царь, разве я мог молчать? Разве я мог не ответить на это? Я проповедовал вначале в Дамаске, потом в Иерусалиме, по всей Иудее, затем язычникам. Для чего? Чтобы они обратились к Богу, к Всевышнему, и чтобы их дела были доказательством покаяния. Доказательство покаяния – это форма жизни, чтобы они делали дела, которые указывают на то, что эти люди покаялись. И он говорит, за это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому ничего, не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисеи говорили, что будет. Смотрите, он говорит, я не говорю ничего лишнего. Я говорю ничего больше того, что предсказал Моисей и другие пророки, а именно, 23 стих, что Мессия должен был перенести страдания и первым воскреснуть из мертвых, возвестить свет нашему народу и язычникам. Я не говорю ничего больше. По сути, Евангелие – это не что-то новое, это не что-то, что изобрел Павел или изобрели апостолы, или изобрел Иисус Христос. Нет, Иисус Христос просто открыл то, что было в Ветхом Завете. Он сделал это явным, он поставил этому границы, что вот это Евангелие. Мессия должен пострадать и должен воскреснуть. Что значит? Значит, он пострадать должен до смерти. И это есть в Ветхом Завете. И многие с этим спорят и с этим не соглашаются. Об этом говорили пророки и иудеи. И то, что огромная иудейская религиозная машина до сих пор этого не видит, то, что есть это в Ветхом Завете, по сути, за это Павла взяли и судят. Это единственная причина, по которой он говорит, они меня смогли взять. Это единственная причина, потому что то, о чем я говорю, это не новое. Они знают это. И это есть в тех книгах, которые они читают. Но если Евангелие говорится правильно, оно всегда делает свою работу. Посмотрите, когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, безумствуешь ты, Павел. Подождите, где мы находимся? Мы находимся на суде, правильно? А Павел должен защищаться. Но Павел ненормальный человек. Он служитель и свидетель. Он говорит, меня в Дамаске встретил и сделал ненормальным человеком. Я теперь служитель и свидетель. Поэтому вся моя защита – это свидетельство. Потому что вся его жизнь связана с Иисусом Христом. Вся его жизнь связана с Евангелием. Если я могу разделить вот это моя жизнь, а вот это жизнь евангелизации, то я не евангелист. Если Бог сделал меня свидетелем, я свидетель всегда. Поэтому Фест, когда слушал то, что говорил Павел, он перестал его судить. Виновен Павел или не виновен Павел? В чем выглядит суд? Сидит судья, правильно, и человек защищается. А он оценивает, он защищается? Он говорит правду, когда он защищается, или неправду? Но Фест начал давать основания тому, свои размышления насчет того, что говорил Павел. Он стал оценивать защиту Павла как учение. И он говорит, ты безумствуешь. Но это не грех, и это не против закона безумствовать. Даже если он безумствовал, Павел. Это ничего страшного, потому что очень много учителей разных ходило в то время по Иудее. Ты не можешь судить человека за то, что он безумствует. Но почему он сказал, ты безумствуешь? Потому что то, что говорил Павел, обличало Феста. И ему теперь надо было либо согласиться с этим, либо не согласиться. Евангелие полностью поменяло его точку зрения. Он перестал судить Павла. Он перестал быть судьей. Царь Агриппа тоже перестал быть судьей. Когда Павел говорит, нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, но не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме моих уст. Один из переводов, Агриппа сказал Павлу, сколь быстро ты пытаешься убедить меня быть христианином. В английском сказано, then Agrippa said unto Павел, almost thou persuades me to be a Christian. Ты почти убеждаешь меня. Слово «почти», там стоит слово «время». То есть ты немного времени потратил, чтобы убеждать меня. Тебе не так много надо было, чтобы не сделать меня судьей. Чтобы теперь я говорил о христианстве. Павел нигде не говорил о том, что Агриппа, ты должен покаяться, ты живешь во грехе, твоя жена Вероника, это твоя двоюродная сестра, и даже Рим против тебя восстает, когда то, что ты с ней сошелся. Он не говорил об этом Фесту, он не говорил об этом Феликсу. Он говорил о правде, о воздержании, он говорил о воскресении и о суде. И эти вещи обличили совесть этих людей, которые жили во грехе. И они знали, что они живут во грехе. И поэтому они перестали его судить. Они стали оценивать то учение, которое говорит Павел. Они стали оценивать Евангелие, потому что оно стало относиться лично к ихнему сердцу. Независимо, кто там стоят, иудеи или стоит царь Агриппа. Интересный момент, что царю Агриппа в всех его грехах помогала оправдываться его власть. То есть он был царем. Это помогало ему делать все, что он хочет. Пришел человек, которого судят. Который должен искать расположение и снисхождение у царя, который его судит. Но тот ему говорит вещи, которые ему неудобно слушать. Тот говорит вещи, которые его обличают. И он говорит, ты мало времени потратил, чтобы убедить меня в христианстве. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня, сделались такими, как я. Кто такой евангелист? Павел как евангелист, как он себя ведет? Говорится о времени, и Павел говорит, каким бы ни был коротким или длинным этот срок, то есть мало или много ли времени это заняло, но я молюсь Богу, чтобы не только ты, царь Агриппа, перед которым все поклоняются, и чьего расположения я должен якобы искать, не только ты, царь Агриппа, достоин стать верующим человеком, но все, которые сейчас это слышат, мне все равно, сколько времени это займет, но я хочу, чтобы вы все стали такими, как я. С Павлом поступили несправедливо. Его почти просто так 2 года держат в заперти. От него пытались получить взятку. Его обвиняют в всевозможных обвинениях. Ни одно из этих обвинений он не опровергает, как обвинение на обвинение. Все это время он проповедует Евангелие. Фест даже не знал, как обвинить Павла перед кесарем. Но при этом Павел не отстаивал свои права. Он не хочет, чтобы, он хочет, чтобы все эти люди, которые живут во грехе, кем стали? Такими, как я. один брат на группе заметил интересную вещь. Могу ли я, когда я благовествую Евангелие, сказать, я хочу, чтобы ты покаялся и стал таким же христианином, как я. Я же знаю себя. Хочу ли я, чтобы все стали такими, как я? Давайте представим, все станут такими, как я. Что будет тогда с церковью? Что будет с христианством? Могу ли я так говорить? Если я разделяю жизнь, вот это я живу, а вот сегодня, вот завтра мы пойдем, и я буду евангелистом, тогда я не хочу, чтобы люди становились такими христианами. Потому что если Христос дает повеление, Он дает повеление на всю твою жизнь. Это не первое свидетельство Павла о себе. До этого, в 24 главе, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных, неправедных, чего и сами они желают, поэтому и сам подвязываюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и перед людьми. Могу ли я сказать, что я стараюсь представить себя непорочным перед Богом и перед людьми? Перед Богом это значит, когда меня не видят, когда я сам. Когда я делаю вещи, которые люди не видят, могу ли я сказать, что я стараюсь представить себя перед Богом непорочным? И когда люди меня видят, могу ли я сказать, что вот вчера на работе, вчера в семье, вчера в общении с друзьями, я представлял себя перед ними непорочным? Могу ли я сказать, что мои отношения, например, к властям, они правильны, они непорочны? Налоги, взятки, потому что Феликс хотел от него взяток. Он даже разрешил приходить к нему людям, чтобы они могли дать ему денег. Если бы Павел дал взятку ради Евангелия и сказал бы, я сейчас дам взятку. Почему? Я же великий учитель. Зато я буду свободен, я пойду учить других людей. Я буду распространять Евангелие. Но в этот момент он бы уже подставил себя порочным перед людьми. И он бы не мог говорить Евангелие. Именно пороки мешают Евангелию действовать так, как оно должно действовать. Потому что наши пороки сокращают Евангелие. Наши пороки делают его слабее. Потому что Павел поступил бы против законов. Могу ли я сказать о себе, что когда со мной несправедливо поступают, я не проклинаю людей и не желаю, чтобы в жизни так произошло. А я действительно желаю им благовестия, чтобы они стали такими же христианами, как я. Чтобы они увидели Бога так же, как я вижу. Если мы увидим важность проповеди Евангелия, то мы увидим важность, что это не просто пойти что-то раздать и что-то сказать, как говорится, once in a blue moon. Раз в месяц, там раз в год. И мы евангелисты. А что это вся жизнь? Назначите меня евангелистом. Вот скажите в церкви, вот этот человек, и вот этот, они теперь евангелисты. Вот тогда мы будем его, вот тогда мы пойдем проповедовать. Тогда мы будем евангелистами. Павел, когда пришел в Македонию, перед Македонией, ему приснился сон. Предстал муж македонянин и сказал, нам нужна помощь. Какого плана помощь? Написано, они сели с братьями и рассудили, какого плана помощь. Им нужно Евангелие. Они говорят, нам нужно идти и благовествовать этим людям. Это, как думает евангелист, всем людям, которые не знают Евангелие, оно нужно, оно необходимо. Мое поведение, мое отношение к окружающему меня миру, это очень важно. В деле Евангелия, потому что его могут говорить только те, кто имеет силу. Тогда оно будет работать. Только те, кто получили эту силу от Бога, только те, кого Иисус Христос поставил своим свидетелем, поставил евангелистом. И его свидетели, они свидетели в Дамаске, в Иерусалиме, они свидетели в тюрьме, перед нищими, перед богатыми, перед царями, перед их слугами. Они свидетели у русского магазина, они свидетели у американского магазина. Они свидетели на работе, они свидетели у себя дома, потому что Евангелие нужно женам. Евангелие нужно детям, нашим детям оно им нужно. Им не нужно знать определенные истины, выучить их. Им нужно жить этим Евангелием. Им нужно его доносить. Как его доносить? Жить этим Евангелием самим. Мужьям, которые не покоряются Слову, нужно Евангелие. Мужья, которые не покоряются Слову, это не неверующие люди с улицы. Это те, которые знают, потому что ты не можешь не покоряться тому, чего не знаешь. Поэтому жены должны жить то, как говорит Евангелие. Мужья должны жить то, как говорит Евангелие. Мы должны работать то, как говорит Евангелие. Мы должны представлять себя непорочными перед Богом и перед людьми. И желать, чтобы люди стали такими христианами, как я. Тогда Евангелие будет работать в нашей жизни. Аминь.